Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 610-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин! Итак, от тем национально идентичных и северных мы переходим к темам чуть более природным и разрушительным. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Мы поговорим о таких атмосферных явлениях, как грозы и смерчи, которые, как известно, очень распространены в Соединенных Штатах.
Да.
И являются там целая прям часть местной культуры, на которой некоторые даже карьеры делают. Специальные погодные журналисты есть, специальные.
Да.
Снимаются телевизионные передачи и так далее.
Но перед тем, как мы, перед тем, как мы поговорим про замечательные погодные явления, давай, Думнин, действительно напомним про твое живое выступление.
Да, ближайшее живое выступление состоится 30 июля. Это будет, вопреки обыкновению, среда, насколько мне показывает календарь. Пройдет оно в Хидденбаре, и помимо, так сказать, офлайн выступления, будет еще и живая трансляция. Вот, так что все желающие могут приобрести билет хоть на сидящие места. Вон, я вижу, уже приобрели штук 10. Вот, так и за 800 ре всего-то на онлайн-трансляцию. Так что приобретайте. Будем говорить о истории развития огнестрельного оружия. О том, каким образом примитивные пищали и ручницы фактически перевернули многое в военном деле средневекового мира, как от неповоротливых бомбард, которые отливались от произведения искусства, перешли к полевым пушкам массового производства, каким образом кавалерия сменила пики на пистолеты, а рыцари превратились в рейтаров, как в 18 веке этот прогресс затормозился с созданием фузии, переходом к штыковому бою и линейному строю, и как потом все рвануло в 19 веке благодаря огнестрельной революции и окончательно оформилось ко Второй мировой войне, когда все противоборствующие нации вовсю палили друг друга из магазинных винтовок, пистолетов-пулеметов, а немцы даже из настоящих автоматов современного типа с промежуточным боеприпасом.
Да.
Так что приходите, будет весело. Я огнестрел люблю. Собирать, разбирать вслепую на автомат Калашникова с детства приучен.
С собой-то принесешь, Думнин? Самое-то главное.
Нет, с собой, да, и пускать придам мушкеты и калаши. Мы, пожалуй, не будем в избежании проблем с правоохранительными органами, а то еще кто-нибудь там застрелится из антикварной аркебузы, а мне потом за него отвечай. Вот. Но картинки будут, и на трансляции тоже все будет хорошо видно. Так что приходите.
Да. Ну а теперь к торнадам и прочим.
Да, к бурям и торнадо. У нас в России торнадо, или как у нас их чаще называют, смерчи, явление не то чтобы частое, хотя и бывает. Мы гораздо больше знакомы с грозами и ураганами. Вот я, например, сейчас по Москве шел домой и обратил внимание, что ветер поднимается такой из-за перепадов температуры. Вы замечали, что всякие бури регулярно бывают после того, как вот сейчас было холодно весь месяц и пасмурно, а тут вдруг чего-то засветило, загрело, и тут же начинаются какие-то неприятности. Обещают, что завтра-послезавтра будет гроза. А может быть, даже и сегодня ночью. Посмотрим. Может, это даже совпадет, и когда мы перейдем к после шоу, уже будет громыхать за окном. Так вот, я заметил, что ветерок дует такой, что вот эти вот пластиковые барьеры, которые ставят, когда ремонтируют дороги, заметно ползут.
Ага.
Вот, которые не пристегнуты к месту. Так что будьте аккуратны. Возможны всякие неприятности. которых мы дальше поговорим. Короче, грозой называется такое атмосферное явление, когда внутри грозового облака или между этим облаком и земной поверхностью пробегают электрические разряды. Так называемые молнии, или, как наши предки полагали, все называли громом.
Да, без затей. Считали,
что... Да, гром более опасен, потому что его слышно. И всякие были выражения типа «разразить громом», «поразить громом», «как громом пораженный кто-то мог стоять». Вот, и, соответственно, думали, что он опасней. Из-за этого же огнестрельное оружие, кстати, ранее тоже в качестве одного из важных факторов имело громкость бабаха. Потому что пугались и люди, и самое главное, лошади, пока их не приучили к этому. Изначально грозы имели такой мифологизированный волшебный подтекст для наших предков. То есть предполагалось, что грозы являются гневом, так сказать, богов и посылаются самыми мощными богами. Обратите внимание на характерный для индоевропейцев миф о борьбе громовержца со змеем. Например, скандинавский Тор погибает каким образом? Он, значит, когда из моря поднимается чудовищный змей Йормунгарн, он разбивает ему голову молотом, разворачивается и проходит 3 шага, после чего падает, погибая от змеиного яда. То же самое можно вспомнить про греческого Зевса / Юпитера, римского громовержца, славянского Перуна. У нас, собственно, словом «Перун» молнией называлось. Можно, например, в некоторых мифах прочесть, что там такой-то там монстр был поражен Перуном Зевса. Не в смысле, что Перун лично пришел по вызову, а Перун с маленькой буквы, то есть молния персонифицированная. У балтских язычников, знаешь, какой был бог на этом месте?
Какой?
Перкунас или Перканс.
Ага.
Да, но это потому, что изначально это было, пока все не разбрелись по своим углам, такое широкое славяно-балто-германское как бы сообщество. По этой причине очень много чего похожего. И когда какие-нибудь варяги приезжали, то говорили, а, это же как бы все как у нас. И клялись Перуном под договором с Византией. По этой же причине изначальные устройства для защиты от поражения зданий молнии назывались громоотводами. Хотя сейчас правильнее, конечно, говорить молниеотвод. Молнии также представляли собой предмет страха для моряков. Сейчас мы знаем, что действительно, если вы движетесь по воде на судне, молния в грозу для вас опасней. Почему?
Шарахнет, она электричество проводит.
Дело в том, что еще во времена древних греков он, Фалес Милетский, отметил, что молния обычно бьет высокие отдельно стоящие объекты.
Угу. То есть главное, чтобы они возвышались над чем-то.
Да, а поскольку вода представляет собой ровную поверхность, то даже просто купаться в грозу, плавая в воде, опасно, потому что ваша башка будет возвышаться над водой и представляет собой идеальную мишень. Для молнии вас как долбанет, сразу карасям на корм и пойдете. А у корабля есть такая конструктивная особенность, что мало того, что сам по себе возвышается над водой, еще и имеет, как правило, мачты. Вот. Без мачт кораблей до сих пор вон особо нету. То есть мачты несут паруса, на них размещают разное другое, начиная от подъемных механизмов и кончая всякими там передатчиками, радарами и тому подобным. Вот. Все это тоже представляет опасность, но современные корабли от этого более-менее защищены. Самолеты, кстати, тоже. Вот меня не раз подруга пишет в мессенджер. Я вот летел как бы в самолете и только что ударила молния в крыло. Это плохо? Я говорю, ничего страшного. Знаешь, сколько молний попадает в средний самолет сейчас?
За один полет?
За год.
За год.
За полет, наверное, не очень много.
Не знаю, наверное, три, четыре?
Да, да, ты близок, 2-3 попадает.
Так номер.
Да, так вот, уже древние мореплаватели замечали, что у молнии есть какая-то связь с так называемыми огнями святого Эльма. Когда на мачтах и реях сверху появлялись специфические огоньки такими кисточками-пучками. Бывает, впрочем, что это и не в грозу, а, допустим, во время песчаной бури или даже там зимой метель. Вот. Но обычно, конечно, все-таки с грозой связано. Святой Эльм – покровитель моряков. Почему, собственно, и к нему это все припутано. Так что подозрения были давно, но только в 18 веке эксперименты, например, Бенджамина Франклина или нашего Ломоносова позволили доказать, что это действительно явление электрической природы. Помнишь опыт, который делал Франклин?
Да, он там бегал, змей запускал, кажется.
Змей, да, запускал, и там металлический ключ какой-то привешивал, и действительно ударила молния, и попала, значит, в этот самый ключ. После чего Бенджамин Франклин решил завязывать с такими опытами.
Да уж.
И правильно сделал, потому что был ряд его коллег, который пытался таким же образом экспериментировать, и доэкспериментировал, потому что его убило.
Да.
Так вот, вернемся, собственно, к грозам. Значит, грозы развиваются, соответственно, из кучевых облаков. Когда там, так сказать, есть определенные условия, что есть облако вообще? Облако — это пар, да?
Ну, по сути, да, наверное, водяные всякие.
Водяной пары есть. Да,
ага.
Ну вот, соответственно, когда этот самый водяной пар попадает в определенные условия, там начинают собираться частицы воды, вот, и облако начинает одновременно тяжелеть, как правило, вот, и заодно высвобождать энергию. Дело в том, что когда водяной пар переходит в капельки, пока еще не слишком тяжелые и способные висеть в разреженных условиях, высвобождается теплота. Считается, что где-то 600 калорий на грамм воды, которая сконденсировалась из пара в капли. Если мы, кстати, посмотрим на пар под микроскопом, увидим, что он выглядит как множество мелких-мелких пузырьков воды. Это вообще... Вот это, собственно, оно и есть. Капли, когда верхнюю часть облака поднимаются, где холоднее, они замерзают в льдинке. И еще тепло высвобождается. Куда эта тепловая энергия девается? Первое направление — это кинетическая энергия, образующая восходящий поток.
Ага.
Да. Вот, а, так сказать, остальное образует электрические разряды. Соответственно, вот эти вот электрические разряды, когда они накапливаются, и величина их становится достаточно большой, то между разными частями облака или облаков, которые имеют противоположный заряд, происходит бабах. Вот, собственно, и молнии есть. Большинство разрядов, к счастью для нас, являются разрядами либо внутри одного облака, либо между двумя разными облаками, близко расположенными, либо между облаком и воздухом. Но, к сожалению, есть и другой вариант того, что облако даст разряд облака-земля. И вот это вот как раз молния опасная для нас. Как мы уже сказали, бьет она, как правило, во всевозможные возвышенности на ровном месте, просто потому что, если говорить просто и понятно на нашем уровне понимания физики, электричество всегда ищет путь наименьшего сопротивления. Таким образом, оно и подыскивает себе какой-нибудь такой канал, чтобы заземлиться быстрее и проще. Каковым может быть, например, высокое дерево, отдельно стоящее, потом, так сказать, выступающее. Или какая-нибудь конструкция, желательно металлическая. Это замечали еще давно, поэтому была такая традиция не строить здание выше колокольни церкви там, или минарета мечети. Или в городе этой самой башни на ратуше, где часы потом стали делать. Чтобы что-то одно, по крайней мере, сгорело. Вот. Оттуда же традиция немного на отшибе стоять все эти церкви от поселения. Настолько часто это происходило, кстати, что в русской традиции даже появился специальный как бы термин для сгоревшей церкви. Знаешь, какой?
Какой?
Говорили, что церковь вознеслась.
Ивана как?
Это такой, да, как бы эвфемизм для сгоревшей церкви. Точно так же, как, например, про сгоревший образ иконы, то есть говорили, что образ выбыл. Или, например, помнишь, в «Недоросли» Фанвизина госпожа Простакова говорит своему брату, что когда с ним подралась, а их разнимал офицер Милон, что тебе надо образ выменить господина офицера. Ну, то есть молиться, в смысле, на этого офицера за то, что он их разнял, чтобы она его порвала. И почему выменить? На водку, что ли, его выменить?
Почему же?
Это тоже эвфемизм. Нельзя было говорить купить-продать, надо было говорить выменить. И даже купля-продажа обставлялась такими условиями, что типа не ценник там привешивали, когда сейчас можно, а просто как бы продавец, значит, нужный образ клал на стол и ждал. Тогда покупатель клал деньги. Если продавец считал, что мало, то он ничего не делал. Если покупатель, постепенно добавляя, достигал нужной цены, тогда он его молча его отдавал и деньги забирал. Да, такие вот были эвфемизмы, связанные со святынями, потому и церковь, сгоревшая от удара молнии, обычный исход, в смысле обычная причина пожара, говорила, что она вознеслась. Ну а если нам не повезло, и молния попала, допустим, человека, что от этого будет?
Наверное, все. Кранты.
Ну, в общем, бывает и так. Дело просто в том, что молния — это весьма мощный разряд, который дает серьезный электрический взрыв. В многих аспектах похожий на детонацию там тротила. Вот. И, соответственно, человек, пораженный электрическим током, как и обычно бывает, падает, бьется в судорогах, может сбиться сердце. Вот, и надо будет срочно его дефибриллировать. Вот, может остановиться дыхание, потому что у нас нервная система тоже на электричестве работает. И, как правило, если это было достаточно сильное воздействие, человек не крепкий по здоровью, можно и помереть. Вот так вот. Еще интересно, что поражение электрической молнии это вызывает такие характерные метки, похожие на молнию рисунки на коже.
О-о-о.
Потому что капилляры таким образом расширяются там, куда она попала.
Интересно.
Ну, в принципе, то же самое может быть, если быть неосторожным с электрооборудованием. Вот. Медики всех пораженных электротоком госпитализируют всегда, потому что даже если сейчас он ничего, то потом может сердце вдруг подвести, он, уже выйдя из медицинского заведения, помрет. Считается, что смертность где-то 10% от всех, кто получил удар молнии. К счастью, это бывает редко, если не вести себя совсем как идиот. Ну, например, что делать, если мы с тобой пошли с палатками, значит, на речку на какую-нибудь, вот, и решили устраивать там кемпинг. И тут вдруг налетает гроза и серьезные молнии прямо над нами. Ничего. Как, кстати, понять, ну, что угу. как бы центр грозы прямо над нами?
А как?
Нужно смотреть на разницу между появлением молнии и ударом грома.
Ага.
Если молния и гром бьет вот как в кино, вот так вот прям бах-бах, да, то это значит, что прямо над нашей головой центр грозы, и надо принимать меры.
Ну, имеется в виду, мы... что надо прикинуть, посчитать, да, между да, вспышкой что... и громом, сколько времени проходит. Есть,
предположим, молния блеснула, начинаем считать. Если прошло 3 секунды и раздался гром, значит, она в километре от нас, просто потому что скорость звука нам известная. За 3 секунды как раз километр он и пройдет. Uh-huh. 300 с копейками получается в секунду метров.
Uh-huh.
И если он от нас в километре, то оно ничего. Вот если прямо над нами, нам надо обязательно вынести из палатки кастрюли, сковороды и все остальное и сложить их где-нибудь поодаль. Если есть возможность, то надо выкопать яму. Не очень большую, главное, чтобы она, ну, хотя бы на штык лопаты была под землей. И сложить все это туда. Это минимизирует риск попадания. Часто бывает так, что человек идет с зонтиком в грозу, и, собственно, в зонтик ему и бьет молния. Зонтик в этом случае разлетается на куски, человеку, сами понимаете, тоже ничего хорошего. Даже если его не убила сама молния, осколками от зонтика может прибить. Он же рядом с головой у вас.
Ну да.
Был знаменитейший случай аномалии с одним американским лесником из штата Виргиния. Лесник этот по имени Рой Кливленд Салливан помер еще до нашего рождения, вот, но считался за местную знаменитость. Прожил он 71 год, несмотря на то, что в него, скажем так, попадали молнии. Знаешь, сколько раз?
Более одного?
Да! 7 раз в него попала молния.
Вот так номер. Как-то он.
Черт знает. Ну, начнем с того, что он как бы лесник. Вот, и должен ошиваться по всяким пожарным вышкам в лесу на работе. Вот, и по каким-то непонятным причинам в него попадала молния даже тогда, когда он был, в общем, в относительно безопасных условиях. Например, первый раз во время войны в него ударила молния, как раз когда он находился на вышке, вот с которой лесники обозревают окрестности и смотрят, нет ли где дымка.
Uh-huh.
Но он отделался только тем, что сорвало ноготь с большого пальца, ему, я так понимаю, в руку ударило.
Ну, так вот. Номер.
Да. Прошло много лет. В 69-м году он ехал по горной дороге, я так и не понял, на чем, на велосипеде, что ли. В него опять ударило и спалило ему брови.
Да что ж такое? Что ж такое?
Да. Да. На следующий год он выходит, значит, из дому спокойно, в грозу думая, что ничего здесь быть не может, тут его опять бьет молния и не успел он с крыльца сойти. Что вообще странно, ударить должно было там в дом или в какой-нибудь в столб, мало ли вокруг в городе всяких целей. У него отнялась на какое-то время рука, в которую, собственно, ударила.
Угу.
Через 2 года, в 72-м, значит, он у себя в лесничестве был на службе, и стоило ему выйти на двор, как ему опять ударила молния, этот раз в тыкву. Испалило ему волосы, отчего он приобрел привычку возить с собой всегда флягу с водой, чтобы тушиться. И очень хорошо, потому что в следующем, 73-м году, он, значит, ехал себе по, значит, на машине типа нашего УАЗика с складывающимся верхом. Ему опять в тыкву прилетело.
Безобразие. Сколько можно?
Да, мало того, что опять сгорела шевелюра, так еще и ноги на некоторое время отнялись. Он вынужден был ползком лезть обратно в машину, Вот, чтобы вызвать помощь, потому что его вышвырнуло взрывом, и сапоги тоже потерял. Сорвало с ног.
Ну, потом он ходить смог после этого.
Нет, ничего. Значит, 3 года проходит, в 76-м году он, значит, в кемпинге в лесу у себя опять попал под молнию. На этот раз ему почему-то повредил голеностопный сустав.
Что-то какие-то вообще случайные повреждения, я смотрю постоянно. То ноготь, то голеностоп.
Дело в том, видимо, что через ногу проходила молния, именно вот в месте, где стопа...
проходил.
Да, там как раз оно ушло в землю, и ему покоцало как раз голеностоп.
В общем, какой-то мужик наэлектризованный, получается.
У него из-за этого получилась репутация такая. Дело в том, что потом его еще раз ударило, когда он на рыбалку поехал. Опять гроза, и опять ему ударило. Вот, он лежал в больнице с ожогами корпуса. Его жену тоже один раз ударило, когда она тоже вышла на двор повесить простынь на веревку. Из-за этого его вообще стали все чураться, как опасного, и стараться к нему не подходить, в гости к нему не ходить и вообще с ним не общаться. Что вызывало у него, сам понимаешь.
Да. Мало понимания.
Да. Короче, удивительная какая-то история с ним, да. Если вы находитесь под крышей, то вам молния не опасна как таковая. Опасно только обрушение конструкции, если вдруг она не выдержит. Тут, правда, есть такая еще история про знаменитые шаровые молнии.
Да.
Значит, шаровые молнии, когда мы были маленькими, не сходили просто с уст, везде про них толковали. По радио и прочим, из-за чего наше семейство, когда пребывали мы за городом, тут же начинало в грозу закрывать, значит, все окна, вырубать все электроприборы и не подходить даже к розеткам, потому что по радио передавали, что у кого-то там якобы эта молния вылезла из розетки.
Какая вредная шаровая молния.
Ну, слушай, история наблюдений, с одной стороны, в общем-то, достаточно... как бы пространные. И были случаи, в том числе, смертельные.
Ага.
Вот. То есть, например, был такой у нас в России академик Георг Вильгельм Рихман, физик, ага, который как раз хотел изучать молнии и создал какой-то непонятный прибор. И во время грозы из этого прибора почему-то вылетела шаровая молния и ударила его в тыкву и убила на месте. Оставив характерный круглый шрамик на лбу в месте вхождения.
Вот так номер.
Почему мы считаем это свидетельство достоверным? Потому что это свидетельство товарища Ломоносова.
А-а-а.
Который пользуется репутацией человека малобрущего и рационально мыслящего.
А-а-а.
Из более современных свидетельств, например, был такой физик Тар Домакаш венгерский, который в 54-м году наблюдал шаровую молнию в виде шара где-то размером с футбольный мяч, но висел на высоте в 1.5 метра. Причем шар появился после того, как неподалеку от него ударила молния в землю. И вот именно на этом месте был шар. Весьма яркий. Он некоторое время двигался несколько секунд по горизонтали, а потом взял и исчез. Без всякого как бы звука и прочих следов. Относительно недавний случай был 10 лет назад в Митино у нас тут, в Москве. Он был заснят на видео, причем сразу несколькими незнакомыми друг с другом людьми во время грозы, что исключает всякие фокусы, как с фотографией Лохнесского чудовища.
Да уж.
Считается, что со стороны Красногорска по течению, по направлению ветра прилетела крупная светящаяся штука, чука, и там до метра где-то.
В диаметре.
В диаметре, да. И ее, в общем, изучали потом у нас академики и постановили, что да, это, очевидно, была шаровая молния, имевшая положительный заряд. Потому что ее тянуло к грозовому облаку с отрицательным зарядом.
Очень интересно.
Да, до сих пор мы не можем объяснить, что такое шаровая молния, кроме того, что она явно есть.
Угу.
Отмечается, что шаровые молнии наблюдались в том числе на всяких линиях электропередач в таком примерном виде, в каком и огни Святого Эльма. Но если огни Святого Эльма выглядят как пучки кисточки, то шаровые молнии на электро всяких конструкциях,
угу,
типа распределительных щитков, из них про висели такими, знаешь, как вот как будто прилипли к ним шарики такие.
Да, да.
Поэтому есть гипотезы о том, что шаровая молния представляет собой не одно явление, а несколько, просто похожие с виду.
Да.
И что вот, например, мелкие и крупные, это совершенно разные вещи, вызываемые также разными
причинами. Да.
Причинами, да.
Я тут слушал подкаст шведской уфологической ассоциации, и они рассказывали про такое место в Норвегии под названием Хесдален. Это к югу от Тронхейма, если на карту посмотреть, вот как бы почти на полпути между Тронхеймом и Рёросом, если кто знает. И небольшая эта долина, примечательна она тем, что там довольно мало народу живет. Собственно, она так и в средней части Норвегии находится, ближе к югу. Вот. И долина эта известна тем, что там с 1930-х годов в небе замечают какие-то светящиеся огни. Естественно, на такую интересную тему тут же набежали уфологи, когда уфология образовалась, ну, как так сказать, более или менее некоторые дисциплины изысканий. И стали эти огни исследовать. И снимали их там. А самое-то интересное, что эти хесдалинские огни, они наблюдаются регулярно. То есть это не просто так, что у тебя вот где-то вот спорадически, да, возникло что-то где-то, и потом пропало, и как обычно с шаровыми молниями бывает. А эти огни, они появляются там регулярно, на какой-то там вот высоте, примерно понятно на какой, но при этом совершенно не ясно, что это такое. Шведские уфологи с норвежскими уфологами, значит, то ли в 70-е, то ли в 80-е объединялись, сделали там исследования, что-то мерили, фотографировали, но в конечном итоге не смогли прийти к какому-то умозаключению, что это такое. Ну и вот одним из объяснений возможных того, что там у них появляется, собственно, в этой самой Хесдален долине, являются шаровые молнии. Потому что, как бы, одно неизвестное мы пытаемся объяснить при помощи другого неизвестного, да?
Mm-hmm.
Собственно, да. То есть мы знаем, да, мы знаем, что они бывают, но при этом мы не очень понимаем, что это такое, вот как Думин совершенно справедливо заметил. Вот. В некоторых местах оно даже появляется регулярно. Так что вот так.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.